Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры, всех, кто пришел в церковь, чтобы помолиться Богу. Мы сегодня проведем служение. У нас будет две проповеди. Первая проповедь – молитвы и участие. И будет заключение слова, потому что у нас будет членское собрание, поэтому оно будет немножко, может, сокращенное. Сейчас мы вставшие попросим благословения, помолимся на наше служение. Отец Небесный, благодарим мы Тебя сердечно за Твою безграничную милость и любовь, которую Ты проявил к нам. Я благодарен Тебе, Господь, что Ты даруешь нам в этот воскресный день, собравшись здесь, поклониться Тебе, благословить святое имя Твое, ибо Ты достоин славы. И прослави Тебя, Господа нашего. Благослови, Господь, каждое сердце, нас всех слушающих, внимающим словам Твоим. И благослови весь ход служения. Будь с нами, будь прославлен, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Oh,
Братья и сестры, я всех приветствую, рад быть на этом общении. Я хочу такую тему предложить для нашего размышления, это усердие. Я буду сегодня немного и детям больше внимания уделять, чтобы дети тоже были внимательны. Первое место, которое я хотел бы зачитать, записано в Матфея, 11 глава, 12 текст. Матфея 11:12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Употребляющие усилия. Что такое усердие? Это со словаря «даля» – это старание к делу, рвение, заботливость, добросовестное исполнение, сильное, пресильное такое желание что-то делать. Когда человек что-то делает, мы понимаем, он делает это усиленно, усердно делает, или он делает это просто из-за того, что ему сказали. Знаете, часто бывает, когда детям мы что-то говорим, пожалуйста, там, уберите свои комнаты, и ты можешь по ихним лицам определить, какое у них будет желание, такое рвение у них будет. Ну, я по себе знаю, это такого рвения нету, да, убирать. А вот что-то делать, на великах кататься или мороженое кушать, тогда уже по-другому рвение у человека появляется. Но чтобы что-то делать, и ты можешь у человека... Да, у детей и у взрослых мы можем друг у друга определять, с каким сердцем он подходит к тому или иному делу, какое у него желание. Знаете, вот двое мальчиков, они были друзьями. Я историю такую прочитал. И у одного с ногой что-то стало, а у другого и нога, и поясница. Но они не знали, что они вместе пойдут в один и тот же день в больницу. Когда они были у врача, ну, один выходит, другой заходит, и это, они так сразу там друг с другом, ты чего здесь? Ну, говорит, у меня нога болит. А тот говорит, у меня и нога, и спина, поясница болит у меня. И доктор им назначает, обоим назначает массаж. Ну, они в тот же день, у них аппойтмент на массаж, они идут вдвоем. Ну, и как они заходят туда, там кабинки вот так закрываются с этими шторками. И они друг друга там слышат. И один одному, вот, когда начинают делать массаж, тот кричит там, ай, больно мне. Все там этот слышит, все. А второй, все тихо, мирно там у него все прошло. Когда они вышли с массажа, то этот мальчик, тот его друг говорит, ты почему это вообще, тебе не больно было, что ли? А он говорит, а я дал не ту ногу, которая болела. Я дал другую ногу. Ой, он хотел налегке это... перенести, ему не надо было никакого усердия прилагать там. Он лежал себе, отдыхал, но в пользе, конечно, было мало, потому что его нога, там, я не знаю, могло быть какое-то осложнение. Даже дети, они могут увиливать от каких-то вещей. И так, ну, не мудро я скажу, это дело такое, делать так не надо. Без сердца нет усердия. Знаете, вот усердный человек – это человек, берущийся за дело всем сердцем. Зачастую так, ну, такое есть, такая поговорка есть, говорят, что человек вложил душу в это дело. Слышали такое выражение? Я очень часто слышал. Что под этим словом подразумевается, когда говорят, человек вложил все сердце свое, душу вложил туда, он все туда влаживает для того, что может финансы, может время, там и ночью, и все-все, для того, чтобы добиться какой-то цели. И мы это знаем, да, когда нам что-то надо, мы можем, если нам это выгодно, если нам от этого хорошо, то мы можем не смотреть ни на что, мы будем, даже если там жарко или... Если у меня что-то болит, ты на это не смотришь, потому что ты видишь впереди, ты видишь прибыль хорошую, и на это ты все закрываешь. Или бывает такое, что человек делает, ну это можно быть и можно и в христианской жизни также. Человек вложил в душу, да? Когда кому-то что-то поручают в церкви, когда кто-то что-то делает им, и мы понимаем, что этот человек делает свое дело, служение, которое ему поручено было. Он делает от всей души. Так и написано, что мы должны все, что мы делаем, мы должны делать от души, как для Господа. И это очень хорошо. Бывает зачастую, когда мы что-то делаем, и это не от души, и от этого Богу не совсем приятно. Когда мы делаем половинчато что-то, мы делаем, Богу от этого нехорошо. Я хотел бы прочитать Луки, 10 глава, 27 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Мы влаживаем что-то, какое-то дело, все свои старания. Как вопрос нам, как мы влаживаемся в отношении к Богу? Какое у нас желание, какое у нас стремление? К Богу мы таковые же, как и на работе. На работе мы понимаем, что если я поработал, вот это сделал работу определенную, у меня будет с этого там доход какой-то. Чтобы мы знали, что если мы для Бога будем делать, то от Бога тоже будет непосредственно награда. Но она может быть не здесь, но она там будет, готовая награда, которая нас там ждет. Я хотел бы историю такую из Ветхого Завета. Помните, как строили, из чего начали вообще строить скинию? Исход, 25 глава, с 1 стиха, первые два стиха, и чуть ниже я буду читать. Исход 25, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны приносить, принимать от них золото и серебро, и медь, и шерсть голубую пурпуровую, и червленую, и весон, и козьи, и кожи барани, и красные». Ну и так далее. Дальше, какое приношение? На что я хотел обратить внимание, это второй стих. Приношение должно быть от всякого человека, у которого будет усердие. Для Бога вначале самое главное, чтобы у человека было усердие, чтобы у человека было желание. Даже не финансы столько, сколько само желание человека служить Богу. Это не принужденно, если читать, вникать там, это было непринужденное такое приношение. Они приносили золото, приносили серебро, приносили. Это было такое, сказано им, что это у кого есть усердие. Бог мог бы сказать Моисею, а ну-ка быстренько организуй мне сбор пожертвований там со всех семей, столько-то, столько-то, столько-то. Каждый должен сделать, там сдать 10 или 100 сиклей серебра или золота. Не собрали бы, еще как собрали бы. Моисей так их напугал бы Богом, что они все сделали бы, и никто не пикнул бы. Но Бог этого не хотел. Бог хочет, и как в те времена, как и сегодня, Бог хочет, чтобы у нас было добровольное служение, добровольная жертва Богу. Вот это хочет Бог от нас. 1 Тимофея, 4 глава, 13 стихом, так написано. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не неродя пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учении, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Апостол Павел Тимофею такое пожелание давал, чтобы он этим делом занимался постоянно. Таким методом он и себя в первую очередь человек спасает, и потом и окружающих. Знаете, вот для того, чтобы спастись, мы много чего знаем. Мы знаем, что в розетку там не надо детей допускать, да? Розетка должна быть всегда исправная. Ну и много-много причин. Ножики мы не даем детям, потому что мы понимаем, что это может быть для них летальным исходом. Это причинит вред ихнему здоровью. Мы это все понимаем. Кто-то в медицине, они знают, учат там первую помощь, как оказывать. Ну, очень много на эту тему учат, много говорят, и многие люди много чего знают на этот счет. Но как мы знаем на то, что свою душу спасать, это мы тоже должны знать очень хорошо, как первая помощь, да, оказывать первую помощь. Что нам надо для того, чтобы мы были спасены, чтобы нам не попасть в ад, чтобы нам не попасть. Знаете, вот пару лет назад, 2 года, наверное, назад, мы были на речке здесь. Некоторые здесь молодые были. И там речка такая небольшая, такая вроде бы не широкая. Течение было, но я никогда в течение не попадал. Ну, ты плывешь туда, там у тебя, допустим, дерево, у тебя направление, попал туда. 100 метров ты на той стороне. Ну, хорошо, я туда начал плыть. А дети наши там купаются на берег, возле берега, там взрослые, там все сидят, разговаривают. Я поплыл, там вижу, смотрю, такое большое течение. Ну, думаю, чего мне это, рисковать такое? Я хорошо умею плавать, но не буду я искушать Бога, себя искушать. Думаю, вернусь я обратно. Уже мало оставалось до того берега. И я решил вернуться обратно. Я повернулся. И я не знаю, в один момент у меня руки стали как деревянные. Такое у меня в жизни ни разу не было. За 33 года у меня такого не было. И я рук вообще, они как такие, ну, не сгинаются вообще. Но холодно было, вода была очень холодная. Проезжает одна лодка, и он, человек там один, он говорит, тебе нужна помощь? Ну, а мне стыдно, я такой, ну, я себя не чувствую еще таким. Я говорю, нет, спасибо там. Он уезжает, и я понимаю, что я сделал большую ошибку. Я ему обратно кричу, но там гул мотора, он не слышит меня, он уезжает дальше, плывет дальше. Я смотрю, там берег недалеко, может, там метров, ну, 60-80, не больше там было. Все разговаривают, никто меня не будет слышать там, и стыдно и кричать там, помогите там, махаться там, ну, и особо я махаться я не могу, у меня руки это одеревенели почему-то. Ну, я тогда измолился в душе, так, все. Я думаю, ну что, не надо паниковать. Думаю, лягу на спину, так, успокоюсь немножко. Ну, все, я перевернулся, лежу чуть-чуть, но стараюсь так ногами на плаву быть. Повернулся я тихонечко, так, ну, так говорят, по-собачьему, да, вот так я потихонечку начал плыть. Я когда плыл, никому ничего я не сказал. У меня руки, ну, у меня, я весь дрожал. Я понял, что я мог... Буквально пару минут назад я мог бы утонуть. Просто руки отказали, такого у меня никогда не было. И после того у меня такого не было, но вот на тот момент у меня такое было. Я понимал, что надо делать, как надо делать. Я знал, что в первую очередь надо к Богу обратиться. Но вот, ну, мысль у тебя, жизнь вся проходит у тебя, мгновенно вся проходит у тебя, потому что ты понимаешь, что ты на грани смерти находишься. Филиппийцам хочу прочитать. 2 глава, 19, с 19 стиха, Филиппийцам 2, 19. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Усердие, которое мы видим у Тимофея, очень хорошее. Он все делал, он служил верно апостолу Павлу, и Павел за него очень переживал, он за него все, на все был рад, на все был согласен, ради Тимофея, потому что он знал усердие, ревность Тимофея, ревность к служению. Он это все понимал. Есть такое выражение, что не может сделать талант, делает усердие. В одно время я тоже, у нас был там оркестр, струнный оркестр был, не духовой, а был струнный. И мне дали балалайку, на балалайке очень мне нравился этот инструмент. Но у нас в оркестре были двое людей, у которых слуха не было. У одной вообще не было слуха. У нее балалайка была, ну, первая партия, она весь оркестр она должна была вести. Если она ошибалась, то все, оркестр не может петь, потому что там сбой бывал. И вот очень сложно было, я помню, как регента с ними усердно, усиленно занимались. Все здесь уже там могли бы заснуть, да, а с ними надо усиленно там заниматься. Дает там, а он сзади потом начинает, или она там. Он на контрабасе был, она на балалайке. В общем, такая каша была. Но знаете, что интересно? Мы думали, все, никогда они не смогут играть. Но некоторое время прошло, они очень играли. И нам говорили потом, сколько они усердий прилагали для того, чтобы у них это получалось. Мы видели, что у них стало лучше и лучше, с каждым разом у них стало лучше получаться. И мы это знали, причину мы знали, потому что они очень усиленно, усердно, много времени уделяли к этому. Для кого-то надо было просто пару раз пройти партию и все, а для вот этих людей надо было очень много. И знаете, бывает такое, что Бог не будет смотреть, у тебя какой слух хороший, ты абсолютный, ты прекрасно на пианино играешь или на скрипке. Бог будет смотреть, как ты к этому относился, как ты прилагал ты усилий к этому, или тебе просто легко давалось. Я помню, в школе нам так говорили, когда родительское собрание было, и когда вызывали там всех родителей, у нас там чуть по-другому было, здесь по одному вызывают родители, а там было все родители вместе. И моей маме говорили, твой сын очень способный, он все на лету там схватывает все, но он ленится. Но это было про меня. Я это понимаю, что это плохо. Потому что есть человек, который быстро понимает, быстро схватывает, но он ленится и говорит, ну что, я дома быстро прочитаю один раз и все. А потом заигрался, не прочитал, не сделал, а потом двойка у тебя и так далее. Человек не прилагает усилий, вот и все. Что интересно про евреев, почему вот я слышал, один человек рассказывал, что почему евреи, они на таких высоких должностях, почему у них они такие успешные, в основном все евреи, они такие успешные. И секрет в том тоже заключается, что они очень усердно прилагают все свои усилия для учебы. Они берут такие профессии, которые не все люди пойдут. Они не будут никогда в шапах работать, на траках, я думаю, они не будут работать, или на стройке. На стройке могут быть инженерами, а так, чтобы рабочими, они не будут, потому что они берут такие профессии, которые сложно учить, которые высокооплачиваемые, и которые надо много усилий прилагать. И они будут, и ночами рассказывали, что они учат, целыми ночами они учат, зубрят для того, чтобы сдать. И, естественно, у них потом и такой... Получается, конечный итог у них такой успешный, они хорошие, успешные люди. Я читал, что в эпоху Средневековья, вот один французский монах Пьер Абеляр 1079 года по 1142 года, он написал следующее такое, такую статью он написал об еврейском образовании. Евреи даже... Но не все же евреи были богатые, там не все евреи сейчас богатые. Даже бедный, даже если у него 10 детей, то он все сделает для того, чтобы его дети получили обучение, высокое, высшее образование, чтобы они все получили. И не для того, чтобы заработать большие деньги, но для того, чтобы они хорошо понимали Божий закон. Они учили их так образование, чтобы они знали Божий закон в первую очередь, а потом уже и зарабатывали себе на жизнь. Вот такого усердия зачастую не хватает мне лично. Я понимаю, что мне надо много усилий прилагать, в первую очередь, в деле Божьем, чтобы вот дети наши, кто-то уже идут в школу, кто-то будут скоро пойдут в школу, чтобы такое пожелание детям, чтобы... прилагали все усилия, все старания прилагали для того, чтобы получать вот эти знания, потому что они в будущем понадобятся. И хотелось, чтобы чтобы Бог нас благословил всех, чтобы мы являлись прилежными учениками. В первую очередь, для Господа мы были прилежными учениками, были прилежными в своем деле, в работе, где бы мы ни находились, чтобы мы были прилежными. И тогда Бог будет нас благословлять. Пусть Ему будет слава за это. Аминь. Помолимся. Аминь. Сегодняшний день за Твои милости, за Твою заботу. Я Тебя благодарю, Господь, что Ты нам даровал всем какое-то служение даруешь, какое-то дело совершать. Помоги, Господи, чтобы мы это дело совершали с усердием. Прости, Господь, что не всегда я делаю дело Твое от всего сердца. Прости меня, Господь. И помоги, чтобы я с большим дерзновением это все делал. Благослови, Господь, нашу церковь, благослови наших деток, чтобы они в школе были примерными, чтобы они славили Тебя. Даруй им желание учиться. Благослови наше собрание дальше. Тебе за все слава, наш любящий Бог. Аминь.
Аминь. С общим пением будем петь «Зачем страдать, мой друг?» Номер 218. Представьтесь, друзья, выслушаем участие. Научиться. Стихотворение. Дети, пожалуйста, кто рассказывает? Саша рассказывает с тобой. Потом мы выслушаем пение Виталика Юна. А потом стихотворение брата Полос.
Научиться нужно нам Господа хвалить и Творцу Небесному славу возносить за благополучие и за хлеб и соль, за мгновения чудные, за нужду и боль, за страну обильную, за свободный край, за Христом обещанным чудный светлый рай. Аминь.
Я смотрю вокруг, На моря лица цветы, я смотрю на мир, который создал ты. И мне понять, сколько разных создать, как придумал столько красоты. Ты всемогущий Бог, смотришь на людей, и как песенка я в руке твоей. Держишь меня и хранишь, со мной ты говоришь, и все знаешь обо мне.
Сколько звезд на небесах, сосчитать я не смогу их никогда. Столько же людей поселил ты на земле, но среди тех меня узнаешь, верю я. Ты всемогущий Бог, смотришь на в руке твоей. Держишь меня и хранишь, со мной ты говоришь, и все знаешь обо мне, мой отец. О, как ты велик, только беден мой язык, чтоб отдать тебе достойную хвалу. Но я буду петь, мой Господь, всю жизнь тебе. Верю, что услышишь песню мою. Ты всемогущий Бог, смотришь на людей, и как печенька я в руке твоей. Держишь меня и хранишь, со мной ты говоришь, и все знаешь обо мне, мой отец.
Брат Аполос, пожалуйста, ваше стихотворение.
Это стихотворение, которое я буду говорить, оно имеет три смысла в основном. Первый – гордость, второй – смирение, третий – с Господом. И в конце я желаю об этом подтвердить Словом Божьим. И один стих из послания, то есть Евангелия Иоанна. «Было время, я ликуя, шел на Божьи дела, говорил я, все могу я, предо мной падет скала. Я трудился, рвенья полный, строил дом, пахал поля, но мой дом размыли волны, не дала плодов земля. И тогда душой смущенной я людей на помощь звал, но в работе обновленной их совет не помогал. Безутешен и унылый я упал на берегу, беден я, во мне нет силы, ничего я не могу. Но меня достигло слово, ты так близок ко мне был. Но в работе обновленной ты о мне уж позабыл. Встань, возьми меня за руку, много-много силы в ней, и твой труд рассеял муку, я свершу рукой своей. И я принял зов и смело взялся за руку Христа. С ним пошел на то же дело, на бесплодные места. И вот чудо, зреет колос, вырос дом на берегу. И воспел мой громкий голос, все я с Господом могу. И вот написано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, в 5 стихе последние слова. «Ибо без меня не можете делать ничего». Христовые слова. Аминь, аминь.
Еще стихотворение выслушаем, покаяние.
Я много лет жила без покаяния, об этом даже мыслить не хотела. Глаза свои я к небу поднимала, когда была в беде или болела. Когда была обижена, обманута и предана, растоптана людьми, когда была душа сплошною раною, когда не знала места от тоски, когда мне жизнь казалась испытанием, тогда кричала в небо: «Где ты, Бог? Зачем ты допускаешь мне страдания? За что даешь ты страшный мне урок? Ну чем, скажи, тебе не угодила я? Ну в чем я виновата пред тобой? И где же взять на все мне это силы? Как растворить в себе мне эту соль?» Молчало небо, и в своей гордыне я видела себя и только свою боль, и было одиноко, как в пустыне, и не было надежды на покой. Но избранных своих ведет Господь путем своим, путем совсем нелегким. Передо мной Он Библию кладет, чтоб вникнула в священные я строки, как будто вдруг очнулась я от сна, когда читать ее я научилась и заливалась краскою стыда, и зрение духовное открылось, и покаяние началось мое с исповедания и с долгого признания. Мне не забыть то майское тепло, что в душу поселилось навсегда мне. Мне не забыть протянутой руки, что след хранит от вбитого гвоздя, что вырвало меня из мрака лжи, укрыло от греховного дождя. Спаситель мой не упрекнул меня, не вспомнил зло, с которым шла по жизни, а только вразумил меня, любя, и дал надежду встретиться в отчизне. Он оправдал меня, простил меня, когда сама себя я осудила, когда я грешницей увидела себя, тогда я получила его милость. Все прошлое сгорело, как в пожаре, теперь помилованный, новый и живой, иду по жизни с драгоценным даром любить, терпеть, прощать, хвалить его. Аминь.
Еще стихотворение. Камила, пожалуйста, стихотворение, потом служение хора.
Там вдали за облаками правит Бог чудес с мирами. Солнце он велит свести, а деревьям всем расти. Сладким ягодкам красней, а деревьям всем расти. Голосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса?
друзья, братья и сестры, хочу прочитать с вами текст Священного Писания. Это Деяния святых апостолов, 6 глава. Я прочитаю 7 глава, 47 стиха. 7 глава, 47 стиха. Это слова одного из мучеников первых христиан, Стефана, который был учеником Иисуса Христа, но я имею в виду последователем после апостола учеников, и избранным на диаконское служение. Это человек, который был исполнен Духом Святым и силой. И вот такие диакона, они имели в то время благословения очень великие. И Филипп, и многие другие, которые совершали чудеса и благовествовали Евангелие, и также трудились в церкви. Я не весь буду, не всю главу читать, а вот отрывок, который будет с 47 стиха. Здесь он, речь ведет свою, обращаясь к окружающим фарисеям, тех, кто участвовал в распятии Иисуса Христа. И вот им говорит такие слова. «Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножье ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Но моя рука сотворила все сие, не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцем своим и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполненный Духа Святого, возрев на небо, увидев славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкая уши свои, единодушно устремились на него и вывели за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не умени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Этот праведник, который отдал свою жизнь за Иисуса Христа, он был до конца твердым уповании на Бога. И он не побоялся обличить людей, которые так называемые верующие были в Бога, но отступили от Господа и противились Духу Святому и словам апостолам, которые возвестили истину о Иисусе Христе. Вот здесь такая история про этого Стефана, очень интересная, да? Он человек был особенным. Я думаю, что он не просто был человеком, не просто был диаконом, а именно был диаконом, который имел от Бога особое помазание. И он тут свидетельствует, такое слово говорит, то есть как богослов. Он говорит и цитирует места Священного Писания, он цитирует их очень точно и говорит это с дерзновением. И мне он очень нравится, я тоже был бы хотел таким быть, как он. И я стараюсь тоже подражать таким последователям Божьим, которые были истинными поклонниками Богу и не боялись умереть за Иисуса Христа. Но тема моя, она будет немножко направлена на слова, которые он сказал в 56 стихе. И сказал: «Вот я вижу небеса отверстия, Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Я когда встречался с молодежью в этом месяце, в начале, мы рассуждали на тему о том, какие проповеди бы хотели они слышать в церкви, и что более их больше интересует. И вот я постарался, чтобы более больше к молодежи было направлено это слово, и на тему, которую они просили, как видеть Христа в повседневной жизни. И вот с такой темой я хотел бы вместе с вами порассуждать, как видеть Христа в повседневной жизни. Да, Стефан увидел. Он увидел отверстие неба. И Иисуса Христа увидел, и через несколько минут он почил. И свое служение он закончил на коленях, и смиренный ушел в вечность. Наша жизнь продолжается, нам еще жить неизвестно сколько на земле. Каждый проживет свой отрезок времени, никто раньше не умрет и не позже. То есть Бог определил каждому определенный отрезок времени. И вот как ты видишь Иисуса Христа в своей повседневной жизни? Вот сегодня мы проснулись. Давайте для примера. Сегодня мы все проснулись утром. Кто спал 6 часов, кто 8, кто 12, кто 16. По-разному люди спят. И вот проснулись все, да, утром сегодня. И кто встретился с Иисусом Христом уже утром, еще на собрание не приходил? Друзья, знаете, что мы в первую, когда мы просыпаемся, что мы видим? Пред нашими глазами что? Ну, у разных по всему. У кого-то холодильник, у кого-то еще и все другое, и третье, у кого-то селлер. И всякие вещи у каждого перед глазами, да? А знаете, я вот живу в своем доме, и возле меня напротив кусты. Ну, такие высокие, кустарник постоянно зеленый. Они такие особые кустарники здесь в Америке, которые они над фривеем посажены, вы их видели, и они цветут почти часто. И там на ночь прилетает много птиц, много разных птиц прилетает, в основном воробьи, распространенная наша птица. И вот они туда прилетают и ложатся спать, они рано ложатся спать. И они попоют, потом утихнут, и все. И я когда просыпаюсь, ну, я обычно просыпаюсь в 6:30. Обычно так просыпаюсь в 6:30. И они поют уже. Друзья, и это мне, знаете, очень приятно, что я могу проснуться и слышать птиц. Но я себе задал вопрос. А я, когда проснулся, я запел? Вот задайте себе вопрос. Вы сегодня проснулись, вы запели? Вот... Это первое, как мы встретили Господа. Увидел ли я внутри себя вот это вот прославление Бога, Творца моего, который сотворил меня, который дал жизнь. Творение его поет, а я? Хорошо, мы закончили свои утренние занятия, выехали на дорогу. Вот выехали, да, в жизнь, вышли в жизнь. Выехал я на дорогу, кто-то в церковь едет, кто-то в магазин. И что первое я встречаю на дороге? Ну, обычно всегда говорят, я встречаю людей, которые мешают мне ехать. Ну, вот так почему-то. Вот мешает человек, который едет, он мне мешает ехать. Не я ему мешаю, а он мне мешает. Ну, то есть на стопе кто-то остановился и стоит, задумался, или там текст-месседж отсылает. Или едет на фривее, перестраивается, и я не могу его объехать, и мне трудно, и я начинаю на него серчать, ругаться и все остальное. Ну, то есть я не вижу уже Господа, предо мной этот человек. И я все внимание на него, и еще недовольство излил на него, хотя он не слышит. И мне часто сын говорит, а что ты ругаешься на него? Он же ничего не слышит. Но вот так бывает у нас, друзья, в жизни. Мы не увидели Господа, а увидели какого-то человека, да еще и поругались на него. Он ничего плохого нам не сделал. Друзья, вот так дальше мы едем. Едем по жизни, не увидели Господа. Когда я на работу пришел, да? Когда я пришел на работу, что я вижу на работе? Ну, многие что видят? Зарплату, да? Вот я отработал, еще он еще не отработал, он уже видит, что у него будет в кармане $200 или $100 за это рабочее время. И вот он работает, у него одна мысль, и все, и все. То есть человек не увидел, христианин на работе не увидел Господа. Друзья, это очень плохо. Это очень плохо, когда мы не можем видеть Господа в жизни своей. А написано, все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа. То есть во всем должно прославляться имя Господа. Когда мы выезжаем на фривей, когда мы выходим куда-то на дорогу, везде должен я встречаться с Господом. Вот как самарянин, да? Он вышел на дорогу и идет. Встречается ему человек, который попался разбойником. Но он мог бы обойти его? Мог, как этот священник, левит, они прошли. Так и этот, он мог бы себе проехать, у него свои дела. Нет, он остановился, взял этого человека, стащил его где-то там, приподнял, дал ему водички, омыл его раны. Все сделал. Совершенно незнакомый человек, совершенно незнакомый, ни родственник, никто, даже еще иудей. И этот самарянин, он оказал такую помощь, которую, может быть, мы не оказываем иногда. Нам легче пройти мимо, друзья, самое легко. Или позвонить 911, это самое легко. Позвонил, здесь человек, вот ему плохо, приедьте его, заберите или успокойте, или еще что-то. Мы в своей жизни, знаете, должны увидеть в этой ситуации Господа. И через эту ситуацию Бог говорит нам. Вот так я в своей жизни начинаю понимать, когда прожил вот небольшой отрезок времени. И хотел бы, чтобы и вы в своей жизни научились видеть Иисуса Христа во всех ситуациях вашей жизни. Дальше, когда я прихожу в церковь, что я вижу? Что я вижу, друзья? Но мы иногда видим потребителей, которые приходят в церковь. Ну и, в общем, он отсидел, позже всех пришел и раньше всех ушел. Но бывают такие вот люди, которые так христиане называем, он пришел, чтобы его никто не видел, сзади посидел и ушел, чтобы его никто не видел, даже чтобы никто не подошел. И он, может быть, за год и не помолился. Но мы не осуждаем таковых людей. Я не хочу судить или стать судьями. Я хочу объективно посмотреть на ситуацию нашу, как мы видим Иисуса Христа. Вот я пришел в церковь, я послушал слово, я поназидался. Принес ли я что-нибудь в церковь, когда я пришел? $2? Или иногда бывает, к стыду нашему, кто-то доллар ложит. Кто-то доллар ложит. Одна вдова, она доллар не положила, она два, она две лепты положила, и то две лепты положила. А некоторые имеют такую, как бы сказать, не знаю, или совесть, или что, доллары ложат. Как можно доллар положить Богу? Это вообще, я не знаю. И Господь, конечно, ее поднял очень высоко. Она все пропитание свое положила. Она пришла в церковь, чтобы послужить и отдать. Не только помолиться, но чем-то поделиться. Когда Иисус Христос проповедовал, детки, за Ним ходили дети и взрослые. И почему-то взрослые не поделились с Иисусом Христом. А вот один мальчик носил 5 хлебов и 2 рыбки с ним было, да? Ну, а хлеб по килограмму примерно был. Ну, это 5 килограмм хлеба он носил. И рыбки, ну, две, ну, может, большие. Но 6 килограмм он носил за Иисусом Христом. И вот Господь видел его. И ученики заметили его. Он был очень близко, видно, возле Иисуса Христа. Детки, как хорошо, когда вы близко возле Иисуса Христа. Вот возле алтаря. Вот здесь, не там на задней скамейке, не на третьей уже скамейке, а вот здесь. И молиться, не смотреть на тех, которые приходят, может быть, там где-то далеко садятся и уходят. А именно поближе садиться к Иисусу Христу, чтобы было видно, что ты любишь Иисуса Христа. И вот этот мальчик поделился этим хлебушком, и сколько людей наелось. Вы помните? А? Ну, давайте, да, скажи, пожалуйста. Мальчик, 5000, кто больше?
Не считая женщин.
Не считая женщин и детей. Это примерно, ну, самое малое, это 15 тысяч человек. 15,000. Это самое мало, а всегда детей больше. Если по 2 ребенка, это уже 20 тысяч человек. Вы никогда не представляли, 20 тысяч человек посадить и накормить. Я такого не видел ужина еще. Но Иисус Христос это делал. И мальчик вот этот, который увидел Иисуса Христа. И если ты в своей жизни еще не встречался с Иисусом Христом, то есть возможность сегодня встретиться, поделиться. Знаете, как хорошо, когда мы чем-то делимся. Как хорошо, когда в церкви вот это как бы жертва общительности присутствует. Когда уже нужно закрывать молитвенный дом, а еще братья и сестры, они общаются. Когда уже время уходить, они еще общаются, они еще молятся, где-то еще кто-то общается и вообще не находит вот этого успокоения. Как хорошо, когда тобой может воспользоваться Иисус Христос. То есть, встречаясь с людьми, я хотел бы, чтобы мы научились встречаться с Богом. Не просто с человеком, даже того, который может быть тебе неприятный. Найти в этом человеке что-нибудь хорошее. Как Бог сказал, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то что? То будешь, как мои уста. Знаете, вот кажется, ну что с этого человека взять? Nothing, ничего не возьмешь. Оказывается, в нем что-то есть, может быть, хорошее. И если этому человеку проявить максимум любви, то я думаю, с него что-то можно взять. Ну, Господь так хочет, Он так устроил нас. Знаете, и в нашем даже организме, в нашем теле так, друзья. И, например, нога, да, она могла бы сказать, что я эту голову буду носить. Уже 40 лет я ее ношу, и у меня уже ноги отказывают. Я ее все ношу и ношу. Знаете, иногда мы написано, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Вот так мы в своей жизни должны видеть Господа. В каждом из нас мы должны видеть Господа. И тогда будет нам хорошо и весело, и будет интересно жить. А если человек, знаете, сам себе живет, он ничего не видит, и ему трудно жить, и он всегда такой грустный. Самое, конечно, большее, когда мы встречаем из Писания, это человек, который встречается с Господом, тот, который страдает. Даже написано, страдающий плотью перестает грешить. Вот даже такое есть место, казалось, ну как это может быть? А вот так оно действительно. Но еще, когда страдает за Иисуса Христа кто-то, он всегда встречается с Господом. Он всегда видит Иисуса Христа. Вот Стефан, да, он уже все, был при смерти. И он уже ничего, может быть, даже не хотел видеть, как хотел бы увидеть Господа. И прежде чем он увидел Господа на небе душою своей, он увидел в теле, глазами физическими Господа. И вот это состояние его было очень высокое. Высшего состояния не вижу. Итак, чтобы увидеть Господа, я еще себе отметил, это нужно пребывать в молитве. Пребывать в молитве – это значит пребывать в Боге. То есть ты настолько соприкасаешься со своим Богом, что ты его слышишь голос. Когда ты молишься, ты слышишь его, и он тебе отвечает. Ты видишь, что Господь с тобой, что твоя молитва услышана, тебе приятно. И не просто только за себя молиться, молиться и о других, потому что очень много сегодня нужд. Молиться о тех, кто сегодня особенно переживает тяжелые обстоятельства жизни. И мы иногда успокаиваемся, когда у нас вроде бы так все неплохо. И мы за себя иногда недостаточно молимся, а за других, кто будет молиться. А эта ответственность возложена на каждого из нас. Не только на просвитеров или диаконов, а это ответственность на всей церкви, потому что это организм. Это организм Иисуса Христа, это тело Его, которое должно работать на 100%. Вы представляете, что такое на 100%? Если бы на 100% не работали ноги наши, то мы бы на костылях ходили. А так они на 100% служат нам. И мы видим, кто не может ходить, тот в вилчер ездит. И если на 100% голова не работает, человека называют больным на голову, да? Он не работает, у него голова на 100%. И все, и человек больной. И вот иногда христиане заболевают. Почему? Не общаются с Богом. А знаете почему? Они не пребывают в Слове. Запомните, Слово Божье, оно открывает мне Бога. когда я читаю, Давид наслаждался словом. У него даже не было Евангелия, молодежь. У него не было Евангелия, это, конечно, намного, как бы сказать, книга такая, которая приносит больше радости и удовлетворения, да, как, ну, не, ну так, чем Ветхий Завет. Ветхий Завет больше на законе, больше зуб за зуб, как бы такое. А Новый Завет, он даже называется по-гречески «радостная весть». Не просто Новый Завет, как мы его называем, а он дословный, правильный перевод «радостная весть». Это Новый Завет. Когда человек, человек читает, эта радостная весть, она обновляет его. И человек, который радуется, в него даже кости лучше и здоровее становятся. Вот мы должны этим пользоваться, слово его читать, заповеди его исполнять, людям это слово читать. Просто я вот больше общаюсь как бы сейчас по благовестию, и там вот у индейцев мы были. Человек ехал, мы когда палаточное проводили, человек ехал на работу. Я встал, вот как всегда, в 6:30, вышел на улицу, пошел, сижу в палатке, почитал, помолился, и слышу, машина заезжает с дороги. Человек заехал, ехал на работу, заехал, и еще никто, ну там кто-то может и проснулся на кухне, и он подходит и говорит: у меня, говорит, большая нужда. Я, говорит, человек верующий, но я, говорит, ехал и увидел ваше приглашение сюда. Я не могу попасть на служение, я всегда работаю, жена работает, но я хочу, чтобы вы помолились за меня. Я хочу, чтобы вы помолились, потому что мне трудно. Он, оказывается, со своей женой развелся, хотя член церкви, и живет со второй женой. У них от первой жены у него двое детей, и от этой второй, которой он сошелся, тоже двое. И говорит: у нас жизнь все хуже и хуже, хотя мы члены церкви. И говорит: я хочу у Бога попросить прощения. И вот он становится на колени и молится. Ну, и там еще один был, брат Володя Науменко был, он тоже подошел. Мы вместе стали слышать его молитву. Он молился и плакал, просил прощения. То есть Бог побудил его сердце, и он увидел здесь присутствие Божие. Ну, там много церквей, ну, заехал бы в какую-то церковь, другую или что. Нет, он именно заехал сюда, потому что мы сами видели, как Господь присутствовал вот в течение всего этого благовестия. Братья и сестры, это неописуемая была радость, когда люди, вот эти зависимые, приходили, даже не в трезвом состоянии не выходили, каялись. И потом уже под конец дня они приходили в себя и говорили: мы побыли как будто на небе. Это сам Господь там присутствовал и их невидимыми руками приводил туда. Мы только пользовались Его благодатью, мы только пребывали в этом. Это, знаете, самое чудное общение, когда быть на палаточном благовестии. Если кто когда не был, я советую вам побыть. Но уже, конечно, в этом году поздно. Это общение, когда сам Бог там организовывает. Не ты, а сам Бог. Представляете? Сам Бог там организовал. 30 проповедей, я уже говорил, да, было сказано. И присутствие Божье было там. Потому что люди, неверующие, каялись. Их никто не подготавливал. У нас ломанный английский язык. Я вообще на русском проповедовал. Двойной перевод. И люди слушали, умиляли сердцами проповедовали и каялись. Это о чем говорит? Они видели Господа. Они говорили такие слова, что... Я никогда не мог поверить, что индеец, который в забитых каких-то там живет в горах, он приходит и такие вещи говорит. Бог его побуждает, чтобы он пришел и услышал благую весть. И тот сам Господь касается его сердца, и он кается. Знаете, как хорошо, когда в церковь приходит человек, и он видит Господа здесь. Он видит Господа. Увидеть Господа – это пребывать в общении с церковью, послужить другим, послужить, как я уже говорил, пребывать в общении с Господом и видеть Его, когда ты страдаешь, когда ты несешь крест, когда ты отвергнул себя, ты видишь только Господа. Когда разбойник висел на кресте, он не видел уже ничего. Он тот разбойник, который обратился к Иисусу Христу и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он ничего не видел. Может, и мама там его стояла. Может, родственники, а может, еще кто-то стоял. Он никому не обратился. Он обратился к своему другу, сказал ему несколько слов. «Если ты не боишься Бога, ибо ты осужден на то же». И обратившись к Иисусу Христу, он увидел в нем Бога, Спасителя своего, и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И он увидел Господа. И он сейчас там с ним на небе. Хотя он был разбойником, на нем крест поставили. Но он увидел Господа в своей жизни при кончине своих дней. И как хорошо, когда мы, заканчивая свою жизнь, я хотел бы к пожилым и к старым обратиться, которым уже за 70. Я считаю, что старый человек, которому уже 70. Я так мечтаю до 70 дожить. И, может быть, потом можно и почить. Потому что Давид в 70 лет почил. И написано: «И кончились молитвы Давида». 70 человек – это уже старый человек. Так написано: 70 лет при большей крепости 80. Ну, кто-то дожил до 90 лет. Думаете, я думаю, что, конечно, можно и в старости быть плодовитым и сочным, а можно в старости быть колючим и все остальное. То есть, как хорошо, когда я в старости могу видеть Господа. И когда моя жизнь заканчивается, и все могут сказать: вот этот человек, в этом человеке мы видим Господа. Этот человек отображает Иисуса Христа. И все к нему идут. Не бегут от него, а все к нему идут. Потому что вот его жизнь закончится, и, может, какие-то его последние слова дадут какой-то мне как глоток живой воды. А когда от тебя бегут и обходят тебя, значит, что-то не так. Значит, люди не видят в тебе Господа. Я хотел бы, чтобы во мне и во всех нас люди видели Господа. И вот как здесь Стефан сказал в 56 стихе: «Я вижу небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящую одесную Бога». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы, заканчивая свое короткое слово, чтобы мы в своей жизни увидели Господа, чтобы завтра и последние дни жизни это слово, которое мы сегодня слышали, Стефана, чтобы мы точно так последовали за этими святыми людьми и видели каждый день отверстие неба и Господа, который слышит молитву твою. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Помолимся. Аминь. Слава тебе, благодарность, Господь, что ты сегодня открываешь себя. О тебе свидетельствовал Стефан, которого побивали камнями. Он увидел Господа и отверстие неба. И он сказал слова последние: «Не вмени греха сего, Господи». Помоги нам, Господь, видеть себя всегда грешным и людям прощать. И чтобы прощать грехи, помоги наполняться этой любовью и видеть во всех случаях жизни Иисуса Христа. Если ты себя считаешь христианином, то во всем видеть Иисуса Христа, который разговаривает с нами, который учит нас, который водит нас, который кормит нас, который заботится о нас. Помоги, Господь, приложить все усердие, чтобы исполнить волю Божью. Помоги, Господь, всегда быть послушным Тебе и видеть в своей жизни Иисуса Христа, и в церкви быть активным, прилежным учеником Твоим, который бы делал дело Божье с радостью и весельем, и прославлял Бога. Благодарность Тебе, Господь, за милость Твою к нам, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Истинно, Бога, мир, живот, знай, Иисус. В заключение собрания будем петь номер 364. «Ныне Божья любовь обнимает». И также во время пения будет сделан материальный сбор.
Представьтесь, друзья, мы сделаем объявление, помолимся. И потом, как мы говорили, мы сделаем буквально 5-7 минут перерыв, и у нас будет членское собрание. Мы не задержим вас долго, друзья. Мне хотелось бы напомнить, что в нашем служении, если человек есть, который желает покаяться, Богу помолиться, вы можете это сделать, друзья. Также, может, у кого-то есть вопросы о духовной жизни, желание исповедоваться, побеседовать, задать вопросы о духовной жизни. Желает, чтобы его посетили на дому, поставьте в известность служителей, друзья. Мы напоминаем о служениях на следующую неделю. Как всегда, у нас молитвенная группа в понедельник. Сегодня после собрания сейчас попросили, чтобы во время членского собрания все дети пройдут в тот дальний зал, и там будет спевка хора во время членского собрания. Вот также, друзья, понедельник молитвенная группа, как всегда. Ну и остальные служения, как всегда, по расписанию. И братья и сестры, которые за служение ответственны, они объявят дополнительно за понедельник. Скорее всего, оркестр будет в понедельник. Ну, Яков приедет, тогда будет ясность и за другие служения. Я хочу также сказать о том, что у нас следующее воскресенье вечеря Господня. Будем к этому дню готовиться, проверять себя, судить себя, вот, чтобы нам в страхе Божьем совершать святыню Господню. Также планируется на следующей неделе поездка наших подростков в «Battleground». Часть молодежи с ними поедет, мы помолимся о том, чтобы Бог благословил их. Еще у нас есть нужды и просьбы, я сейчас зачитаю их. Володе Рытикову во вторник будет суд. Просила мама Гали помолиться. Помолимся. Мы не знаем обстоятельств, мы помолимся, как здесь написано. Еще одна записка. Благодарность Господу за все, что здесь мы имели, духовное и все другое. Просим благословения на наш путь, на нашу земную родину, на Украину. Людмила Степановна, наша сестра, вот, которая сидит здесь впереди с сестрой Леной, они будут уезжать на Украину, ну, по всей видимости, на постоянное место жительства. Мы помолимся, чтобы Бог благословил их поездку. Друзья, у нас сейчас после, как я уже сказал, будет короткий перерыв. Если есть приветствие нашему собранию, пожалуйста, передайте. С Брайта приветствие. Еще приветствие. Если есть нужды для совместной молитвы, кроме тех, которые были объявлены, скажите, пожалуйста. Нету, за все приветствия сердечно благодарим и от нас передавать просим. Мы помолимся, заканчивая наше служение. Господи, мы сердечно благодарим Тебя за Твою к нам любовь, за то, что в этом собрании мы могли слушать Свое Слово, Господь, Твое Слово. Мы просим Тебя, Господь, помоги, чтобы Твое Слово в нашей жизни было исполнено, было преломлено через нашу жизнь, и мы могли принести Тебе добрый плод. Благослови нас на этот труд, Господи, просим Тебя. Мы просим Твоей милости также, чтобы Ты благословил наших друзей, которые в Твоей милости нуждаются. Господи, мы просим Тебя за наших подростков, которые будут на предстоящей неделе поедут в Battleground с посещением церкви, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты благословил устройство, их служение там, поездку эту в пути, Господь, милостям оказал и послал Твое благословение всем, кто поедет туда, Господи. И чтобы там они получили духовное назидание также для себя. Господи, мы просим Тебя за сестру Людмилу Степановну, за сестру Лену. Они просят о том, что они будут отъезжать, Господь. Они просят водительства Твоего, Твоей милости. И благодаря, что они здесь были, имели благословение в этой церкви, и Ты на дальнейшей жизни их благослови, милости им окажи, и поездку эту благослови. Мы просим Тебя, Господь. Также вот у брата Володи суд будет, Господи, мы не знаем обстоятельств дела, мы просим Тебя милости, 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 Господь. Помилуй его и в этом суде, Господь. И вот мама просит за него, и мы Тебя просим, будь милостив к нам, Господи. Благодарим Тебя за все, что Ты нам посылаешь, и в этот день, Господь, просим Тебя, помоги нам правильно его провести, и также предстоящее членское собрание благослови Тебе, мы поклоняемся Твое имя славим. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Братья и сестры, не будем забывать, что у нас собрание еще бывает по пятницам. Нам бы хотелось вас всех снова видеть в пятницу. Благослови вас Господь. Друзья, буквально 5-7 минут перерыв, и все снова собираемся здесь.